Вечная мерзлота. Я первый раз начал свою самостоятельную фельдшерскую работу, приняв фельдшерский участок, где врачи могли быть только наездами на Адыгалахе из дорожного управления. Первый раз, не из-под руки врача, как на левом берегу в центральной больнице, где я работал не вполне самостоятельно. Я был самый главный по врачебной линии. Всего в трех местах было около 300 человек-лагерников, которых я обслуживал. После объезда, поголовных медосмотров всех моих подопечных, я наметил себе кое-какой план действий, по которому мне надлежало шагать по Колыме. В моем списке было 6 фамилий. Номер 1 – Ткачук. Ткачук был начальником ОЛПа, где мне предстояло работать. Ткачуку надлежало услышать от меня, что на всех командировках у всех заключенных найдены вши. Но что я, новый фельдшер, имею план надежной и быстрой ликвидации всякой вшивости. С полной ответственностью всю прожарку буду проводить сам. Приглашаю любых зрителей. Вши — это давний бич лагерей. Все дискамеры Колымы, за исключением магаданской транзитки, все это лишь мучение для заключенных, а не ликвидация вшивости. Я же знал способ верный. Научился у банщика на лесной командировке на левом берегу. Прожарка в бензиновых баках горячим паром. Ни вшей, ни гнит не остается. Только в каждую бочку можно вкладывать не более 5 комплектов одежды. Это я делал 1,5 года на Дебине, показал и в Барагоне. Номер 2 – Зайцев. Зайцев был заключенный повар, которого я знал еще по 23-му километру по центральной больнице. Сейчас он работал поваром здесь же под моим наблюдением. Ему надо было доказать, взывая к его поварской совести, что из раскладки, которую мы знаем оба, можно получить вчетверо больше блюд, чем выдавалось у нас из-за ленности Зайцева. Там не в кражах надзирателей и прочих было дело. Ткачук был человек строгий, не давал спуску ворам, а просто каприз повара ухудшал питание заключенных. Мне удалось убедить Зайцева, пристыдить. Ткачук кое-что ему пообещал, и Зайцев из тех же продуктов стал готовить гораздо больше, и даже горячие супы и кашу стал в бидонах возить на производство. Невиданная вещь для Кюбюмы и Барагона. Третий — Измайлов. Был вольнонаемный банщик, стирал белье заключенным. И стирал его плохо. Ни в забой, ни на разведку чрезвычайно здорового физически человека выставить было невозможно. Банщик для заключенных получает гроши. Но Измайлов держался за свою работу, не хотел слушать никаких советов. Оставалось только снять его с работы. Большой тайны в его поведении не было. Стирая небрежно заключенным, Измайлов отлично стирал всем вольным начальникам, вплоть до уполномоченного. Получал за все щедрые подарки и деньги, и продукты. Но Измайлов ведь был вольнонаемный, и я надеялся, что должность заключенного для этой работы мне удастся отстоять. Четвертый — Лихоносов. Это был заключенный, которого не оказалось на медосмотре в Барагоне. И так как мне надо было уезжать, я решил не задерживать отъезд из-за одного человека и подтвердить старые формулы по личному делу. Но личного дела Лихоносова в ОРЧ не оказалось. И так как Лихоносов работал дневальным, мне надлежало вернуться к этой щекотливой теме. Я как-то проездом застал Лихоносова на участке и побеседовал с ним. Это был сильный, упитанный, розовощекий человек лет 40, с блестящими зубами и густой шапкой седых волос и седой, окладистой, огромной бородой. Возраст. Личное дело Лихоносова интересовало меня именно с этой стороны. 65. Лихоносов был возрастной инвалид и по своей инвалидности работал дневальным в конторе. Здесь был явный обман. Передо мной был взрослый, здоровый мужчина, который вполне может работать на общих. Срок у Лихоносова был 15-летний, а статья не 58-я, а 59-я, но тоже по его собственному ответу. Пятый — Нишиков. Нишиков был мой санитар в амбулатории, из больных. Такой санитар существует во всех амбулаториях лагерных. Но Нишиков был слишком молод, лет 25, слишком краснощек. О нем надо было подумать. Когда я написал номер 6, В дверь постучали, и порог моей комнаты в вольном бараке переступил Леонов, номер 6 моего списка. Я поставил около фамилии Леонова вопрос и повернулся к вошедшему. В руках у Леонова были две половые тряпки и таз. Таз, конечно, не казенного образца, а колымский, искусно сделанный из консервных банок. В бане были тоже такие консервные тазы. «А как тебя пропустили через вахту в такое время, Леонов?»
«Они меня знают. Я всегда мыл полы у прежнего фельдшера. Тот был очень чистоплотный человек».
«Ну, я не такой чистоплотный. Мыть сегодня не надо. Иди в лагерь».
«А другим вольным?»
«Тоже не надо. Сами вымоют».
«Я хотел попросить вас, гражданин фельдшер, оставьте меня на этом месте».
«А ты не на каком месте?»
«Ну, проводили меня кем-то. Я буду мыть полы, чисто будет, полный порядок. Я болен, внутри что-то ноет».
«Ты не болен, ты просто обманываешь врачей».
«Гражданин фельдшер, я боюсь забоя, боюсь бригады, боюсь общих работ».
«Ну, всякий боится. Ты вполне здоровый человек».
«Вы ведь не врач».
«Верно, не врач. Но или завтра на общие работы, или я тебя отправлю в управление. Там пусть врачи тебя осматривают».
«Я предупреждаю вас, гражданин фельдшер. Я жить не буду, если меня снимут с этой работы. Я буду жаловаться».
«Ну, хватит болтать, иди. Завтра в бригаду. Перестанешь разбрасывать чернуху».
«Я не разбрасываю чернухи».
Леонов бесшумно закрыл дверь. Под окном прошуршали его шаги, а я лег спать. На разводе Леонова не оказалось. И по соображениям Ткачука, наверное, Леонов сел на какую-нибудь попутную машину и давно в Адыгалахе. Жалуется. Часов в 12 дня бабьего лета Колымы, отметного ослепительными лучами холодного солнца на ярко-голубом небе, в холодном, безветренном воздухе, меня позвали в кабинет Ткачука.
«Пойдем-ка акт составим. Заключенный Леонов покончил с собой».
«Где же?»
«В бывшей конюшне висит. Я не велел снимать. Послал за уполномоченным». «Ну и ты, как медик, засвидетельствуешь смерть».
В конюшне повеситься было трудно, тесно. Тело Леонова заняло место двух лошадей. Единственное возвышение, на которое он привстал, чтобы сбить ногой опору, был банный тазик. Леонов висел уже давно, обозначился рубец на шее. Уполномоченный, тот самый, которому стирал белье вольнонаемный банщик Измайлов, писал.
«Строгуляционная борозда проходит», — Ткачук сказал. «А вот у топографов есть триангуляция. Это не имеет отношения к строгуляции?»
«Никакого», — сказал уполномоченный. И мы все подписали акт. Заключенный Леонов не оставил письма. Труп Леонова увезли, чтобы привязать ему на левую ногу бирку с номером личного дела и зарыть в камне вечной мерзлоты, где покойник будет ждать до страшного суда или до любого другого воскресения из мертвых. И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни.